начнем с того, что вообще в уставе он никакой речи о никаких миротворческих операциях нет, что это было изобретение Дага Хаммершельда в свое время, и вот 65 лет прошло с первой операции по поддержанию мира, и все мы знаем, что кардинально изменилось миротворчество. Во-первых, бывали ситуации, когда посылали миротворцев туда, где и мира-то нет, да, ведь все-таки английское название peacekeepers, они должны поддерживать мир, а не творить его. Ну и кроме того, они сейчас облекаются задачами, которых раньше не было у них. Вот одну резолюцию по Мали посмотреть, там чего только нет. И восстановление государственной власти на всей территории, и гуманитарная помощь, и обучение полицейских, и разоружение комбатантов, и сохранение культуры, и чего только нет. Вот не слишком ли много надежд и задач возлагает международное сообщество на ООНовских миротворцев?
Операциям ООН в этом году будет 65 лет. И это уже само по себе говорит о том, что второй генеральный секретарь организации Даг Хаммершельд не является основателем этого инструмента. Первые операции были запущены в 1948 году. Поэтому и 65 лет. Но при Даге Хаммершельде они получили свое развитие, они получили теоретическое и практическое обоснование. Действительно, на ранних этапах Организации Объединенных Наций операции ООН в основном были сфокусированы на военных вопросах, на вопросах разъединения враждующих сторон, а это были, как правило, государства, на том, чтобы наблюдать за прекращением огня и способствовать политическому процессу. С тех пор прошло значительный период времени, и ситуация в мире изменилась. Изменились инструменты, которые необходимы для того, чтобы поддерживать международный мир и безопасность. Большинство операций, с которыми мы имеем дело сейчас, это комплексные, многоплановые, многопрофильные операции, которые в основном занимаются внутренними конфликтами. Хотя зачастую эти внутренние конфликты подогреваются извне и поддерживаются извне. Поэтому нужен самый широкий набор возможностей, который дал бы возможность организации погасить конфликт. Именно поэтому организация занимается не только военной составляющей конфликтов, разоружением и демобилизацией комбатантов, но также и вопросами, связанными с созданием полицейской системы, пенитенциарной системы, судебной системы, всем комплексом вопросов, которые объединяются под общим названием верховенство права. Но более того, ведь большинство наших организаций, имея дело с внутренними процессами, они вынуждены также заниматься проведением выборов, наблюдением за соблюдением прав человека, вопросами, связанными с женской тематикой и многими-многими другими вопросами. Это по-прежнему важный, очень важный политический инструмент Организации Объединенных Наций. Инструмент эффективный по сравнению с многими двусторонними или многосторонними акциями, направленными на ликвидацию конфликтов или их последствий. Если мы сейчас вспомним такие очаги, очень опасные и кровавые очаги конфликтов, как события в Камбодже, в Центральной Америке, в Намибии, в Южной Африке, да и совсем недавно на Балканах, мы можем вспомнить, как много сделано Организацией Объединенных Наций. Естественно, есть конфликты, которые очень сложно погасить. Скажем, конфликт в Афганистане. Бывший Советский Союз приложил руку к попытке урегулировать этот конфликт. В настоящее время коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, задействована в этой стране, но, судя по всему, многие основополагающие моменты, которые подпитывают конфликт, остаются безадресными. И поэтому конфликт затяжной, вялый и имеет очень серьезные последствия для международного мира и безопасности, для региона, и является предметом очень серьезной озабоченности, как здесь в Организации Объединенных Наций, так и среди соседей Афганистана, в том числе не совсем прямых соседей, но, тем не менее, близких довольно соседей Российской Федерации. Есть другие конфликты, которые с трудом поддаются воздействию с участием международных сил, в том числе то, что мы наблюдаем на Ближнем Востоке, пожар конфликта в Сирии, многие другие конфликты, которые требуют, может быть, даже еще более комплексного подхода, чем в настоящее время занимается Организация Объединенных Наций.
Миротворцы в прошлом не раз упрекали в беззубости некоторые, поскольку в их мандат не входило, скажем, применение силы. А вот не так давно российский посол на заседании Совета Безопасности по Мали, где была принята резолюция, выразил тревогу о том, что наблюдается крен в сторону силового аспекта миротворцев. Тревожит ли вас эта тенденция так же, как российского посла?
Вы знаете, здесь нужно подходить очень взвешенно к этим вопросам. Во-первых, по-прежнему изменяется качество конфликтов. Очень часто конфликты замешаны на конфессиональных противоречиях. Имеется большая экономическая составляющая. Участники конфликтов зачастую не имеют ярко выраженных и прямых спонсоров, которые могли бы их контролировать. Конфликты, продолжающиеся многие годы, создают ситуацию, когда вооруженные группы становятся абсолютно отвязанными. Их невозможно убедить или вовлечь в политический процесс. Многие не заинтересованы в этом, потому что их основная задача — контролировать людей, контролировать местную экономику, местные общины. И они не видят себя за пределами этого вооруженного столкновения. Именно поэтому организация должна иметь в своем распоряжении новые инструменты, инструменты, которые могли бы способствовать тому, что такого рода экстремистские группы вынуждены были встать на путь примирения, на путь урегулирования конфликта. Это требует новой оснащенности операции ООН по поддержанию мира, нацеленности вооруженных компонентов организации на проведение жестких операций, более силовых операций. Нынешняя ситуация также требует технического другого обеспечения. Они не могут проводиться на базе оборудования, на базе концепций, которые существовали 20-30 лет назад. Тем не менее, естественно, вопрос о силовых операциях требует очень взвешенного подхода, требует очень плотного контроля со стороны государств-членов, со стороны Совета Безопасности. И поэтому заявление российского посла, оно вполне обоснованно. Россия, как постоянный член Совета Безопасности, заинтересована не только в урегулировании конфликта, но и в том, чтобы предотвратить и риски, которые возникают с проведением такого рода операций. Риски, которые могут ударить по репутации всей Организации Объединенных Наций, генерального секретаря и ее ключевых членов. Поэтому такого рода операции, на которые ООН получила мандат относительно недавно, вы правильно отметили Мали, можно вспомнить сомалийскую операцию, которая проводится Афросоюзом, и целый новый этап операции в Демократической Республике Конго. Все это новеллы, и эти новеллы будут требовать очень-очень пристального внимания, обобщения опыта на каждом этапе проведения их операций. И помимо всего прочего, нельзя забывать, что операции ООН – это не сама цель, а цель – создать политическую платформу для урегулирования конфликта. И политическая составляющая также важна, как и составляющая, связанная с вопросами безопасности. Поэтому особый акцент во всех этих ситуациях, которые вы перечислили, делается на политическом урегулировании, на диалоге, на национальном примирении, на становление государственности, которое зачастую отсутствует в некоторых зонах конфликта на протяжении многих-многих лет.
Ну вот мы заговорили о России. Известно, что Россия после довольно активного участия в операциях по поддержанию мира ООН в 90-е годы, в общем, сбавила темпы. И сегодня ее роль в этой сфере деятельности ООН невелика. Обсуждался ли этот вопрос во время недавнего визита генерального секретаря в Россию? Я знаю, что он посетил даже центр подготовки военных наблюдателей. Вот есть ли перспективы того, что Россия опять, ну, увеличит свою роль в этой сфере?
Вы абсолютно правы. При этом я хотел бы сказать, что Российская Федерация на протяжении всей истории ООН занимает очень принципиальную линию на поддержку организации, на поддержку ее миротворческого потенциала. Россия является постоянным членом Совета Безопасности, в котором занимает, на мой взгляд, в основном конструктивную и твердую позицию. В то же время в последние годы произошло значительное снижение числа военнослужащих и полицейского персонала из Российской Федерации, который проходит службу в операциях ООН по поддержанию мира. На мой взгляд, это контрастирует довольно выпукло по сравнению с численностью, скажем, основных российских партнеров по группе государств БРИКС. Скажем, Индия имеет в составе операции ООН по поддержанию мира около 7-8 тысяч военнослужащих, Китай 2-3 тысячи, Бразилия около 2 тысяч, а также имеют значительную численность солдат и офицеров такие страны, как Италия, Франция. Но, тем не менее, факт остается фактом, что Россия тоже не одинока в том, что она занимает, если не ошибаюсь, 61-е место в списке поставщиков контингентов военнослужащих и полиции в Организации Объединенных Наций. Соединенные Штаты, например, на 61-м месте. То есть две страны довольно близки. Но здесь тоже нужно понимать, что, в общем-то, все страны так или иначе вносят свой вклад в проведение операции. 193 страны ООН так или иначе, либо финансово, либо политически, либо предоставлением персонала и другой поддержкой вовлечены в проведение операции. Если говорить, скажем, о вкладе в бюджет операции по поддержанию мира, который сейчас приближается к 8 миллиардам долларов в год, то Соединенные Штаты по существующей шкале взносов должны платить в районе 27-28% от этой суммы. Россия в настоящее время имеет начисленные взносы в размере 2-3%. На мой взгляд, конечно, для России участие в операциях – это дело практического вклада. Вы правильно упомянули, генеральный секретарь разговаривал с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Я, может быть, раскрою небольшой секрет, но генеральный секретарь напрямую обратился к российскому президенту посмотреть, есть ли дополнительные возможности о предоставлении персонала военного и полицейского в операции ООН, а также специальных средств или даже подразделений, которые могли бы использоваться в миссиях ООН. Назовут лишь такие востребованные подразделения, как вертолетные звенья и тактической направленности, и военно-транспортные вертолеты, военно-транспортная авиация, штабные офицеры, саперные роты, подразделения типа ОМОН, которые занимаются уличными беспорядками. Все эти инструменты важны при проведении большинства операций, с которыми мы сталкиваемся. Если Российская Федерация найдет возможность предоставить такие контингенты, я уверен, что Департамент ООН по поддержанию мира и Генеральный секретарь ООН с удовольствием воспринят такое предложение со стороны Москвы.
А какая была первоначальная реакция президента на такое предложение?
Наверное, это не совсем тактично с моей стороны обсуждать визит генерального секретаря и то, что происходило за закрытыми дверями, но мне показалось, что вопрос или просьба генерального секретаря, она упала на добрую почву. Естественно, все эти вопросы сложные, они требуют детальной проработки в ведомствах заинтересованных или которые будут принимать участие в этой деятельности, включая Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, которое является ведущим головным ведомством на стыке с Организацией Объединенных Наций. Очень интересно, что в то время, когда генеральный секретарь встречался в Сочи с президентом Путиным, в Нью-Йорке с официальным визитом находился министр внутренних дел Российской Федерации. И по возвращению в Москву господин Колокольцев через прессу сообщил, что к нему тоже обратились с просьбой о возможности расширения участия российских полицейских в операции ООН по поддержанию мира. Так что я думаю, что ингредиенты со стороны ООН имеются. И позиция Организации Объединенных Наций доведена до руководства Российской Федерации. Теперь дело за проработкой ведомств, как я сказал, и за практическими делами.
А как обстоят дела в других странах СНГ? Я знаю, что в марте, по-моему, проходила конференция в Украине, где тоже рассматривался этот вопрос.
В марте этого года в Киеве проходила одна из важных региональных конференций, организованная нашим департаментом при активном участии украинских коллег. Но это была конференция, посвященная международной полицейской деятельности, прежде всего в рамках Организации Объединенных Наций. Конференция собрала большое количество участников со всей Европы, из разных подразделений Организации Объединенных Наций, и была нацелена на мобилизацию международных усилий, международного вклада, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы расширить географию участников нашей полицейской деятельности, заинтересованы в получении первоклассных специалистов, в том числе из Европы. К сожалению, их в настоящее время не так много. И так же, как и в военном миротворчестве, полицейское миротворчество опирается на определенную группу стран, которые стали для нас регулярными и традиционными поставщиками контингентов, куда входят и Пакистан, Индия, Бангладеш, Иордания, Нигерия, Эфиопия, Руанда. Эти страны занимают высший эшелон в списке поставщиков контингентов в настоящее время, но мы заинтересованы в том, чтобы весь мир участвовал так или иначе своими самыми сильными кадрами в нашей деятельности.
Мы начали с эволюции миротворчества, и мой заключительный вопрос: каким вы видите будущее миротворчества ООН?
Прежде всего, миротворчество – это политическая функция. Политическая функция, которая основана на коллективных решениях, коллективной воле международного сообщества и о коллективном вкладе в проведение операции ООН. Эта политическая воля должна подкрепляться ресурсами людскими и материальными, а также постоянной финансовой подпиткой операции, без которых они не могут проводиться. Так что вот эта международная, глобальная составляющая поддержка будет оставаться ключевым элементом того, что мы называем коллективными совместными действиями в области поддержания мира и международной безопасности. В то же время, на мой взгляд, операциям ООН придется модернизироваться, придется приспосабливаться к новым вызовам, а это очень серьезные вызовы, связанные с внутренними конфликтами, с трансграничной преступностью, с новыми технологиями, которыми пользуются негативные элементы, которые доминируют в зоне конфликтов. Придется заниматься вопросами и эксплуатации природных ресурсов, которые также подпитывают конфликты, и многое-многое другое. Если мы смотрим на пиратов, сомалийских пиратов, нам кажется, что это что-то простое и очень деревенское. Люди в шлепанцах с простыми винтовками. Но вы можете себе представить, как эти люди могут отслеживать крупнейшие танкеры, которые проходят в районе Африканского Рога. Значит, кто-то им сообщает. У них есть прекрасная связь. У них есть прекрасные способы захватывать эти суда. У них имеются своеобразные суда прикрытия, с которыми они действуют. У них фантастическая система прокачивания денег через банковскую, легальную банковскую систему. Они получали до последнего времени колоссальные деньги от судовладельцев. И эти деньги уходили в мировую банковскую систему и потом возвращались к ним. Совсем недавно я был поражен, они имели аудиторов. Вы можете себе представить аудиторов в Европе, которые занимаются их счетами. Вот. И то, что вот выглядит на поверхность таким почти первобытным и экзотическим, на самом деле основано на новой технологии, новом восприятии мира и новой агрессивности. Поэтому Организации Объединенных Наций нужно будет иметь новые инструменты технические, в том числе летательные аппараты типа дронов. Необходимо будет иметь тактическую, а может быть и более серьезную разведывательную службу в рамках операции по поддержанию мира. Оснащение контингентов должно строиться на другой основе и отвечать потребностям современного боя, современной тактической ситуации. Все это вопрос будущего. И я надеюсь, что то, что мы сейчас наблюдаем, иногда с ожиданием, иногда с тревогой в плане проведения более силовых операций, выльется в новую доктрину, которая будет осознанно признана и станет тем, чем Совет Безопасности Организации Объединенных Наций будет пользоваться многие годы. Еще один фактор, который, несомненно, будет влиять на проведение операции, Это сопряжение усилий ООН с усилиями региональных организаций. Во многих зонах конфликтов мы имеем дело с параллельными операциями либо коалиций, либо индивидуальных членов ООН, которые занимаются контртеррористическими операциями или принуждением к миру. И вот эта связка ООНовского миротворчества, в котором будут продолжать действовать принципы, заложенные многие-многие годы назад, и двусторонними усилиями, региональными усилиями или усилиями, предпринимаемые на двусторонней основе, это также часть будущего, с которым нам придется жить и развивать Организацию Объединенных Наций.